«Доктор в эфире» на Раменском радио.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня гость программы «Доктор в эфире» – врач-кардиолог, врач функциональной диагностики Центра традиционной восточной медицины «Пять элементов» Любовь Анатольевна Холошенко. В студии Ольга Захваткина. Послушать нас можно на сайте ramones.ru, кнопка «Онлайн-радио», «Слушать», который находится в правой стороне главной страницы сайта, также в мобильном приложении вашего смартфона, доступно в Google Play и App Store. На телеканале вашего телевизора РТК, где круглосуточно показывают перекрестки улиц нашего города. Также смотрите трансляции прямых эфиров на интернет-канале YouTube «Раменское информагентство». Повторы передач интервью можно посмотреть в социальных сетях, в группах «Раменские новости» и «Раменское радио». Любовь Анатольевна, добрый вечер.
Добрый вечер, Ольга.
Любовь Анатольевна, скажите, пожалуйста, вот правда, что сердечно-сосудистые заболевания занимают одно из первых мест во всем мире по смертности, и в том числе по вообще вот, ну, по заболеванию, скажем так, что они стоят на первом месте?
Да, на самом деле не одно из первых, а именно первое место, и в России ишемическая болезнь занимает практически половину вообще всей смертности. Ну и в Европе тоже занимает первое место по смертности. Да, это правда.
А носит ли заболевание сердца наследственный характер?
Да, носит наследственный характер, это подтверждают и семейные, и близнецовые исследования. Однако ишемическая болезнь не является болезнью, которую наследует прямо. То есть если вот у вашего отца, допустим, был инфаркт в 45 лет, это совершенно не значит, что он будет у вас. Это полигенное наследование. Сам инфаркт – это довольно сложный генез этого заболевания. Там участвуют гены, регулирующие липидный обмен, гены, отвечающие за свертываемость крови. Вот. И не обязательно, что вы наследуете всю кучу этих дефектных генов. Вот. Но когда мы встречаем человека, у которого все-таки в роду были инфаркты в возрасте до 50 лет, мы обследуем его очень тщательно. Это полигенное наследование, да, и наследственность здесь играет роль.
Любовь Анатольевна, а можно сказать, что вот в современном мире инфаркты помолодели? Ну вот используем такое слово. То есть если раньше это была болезнь более старших людей, то сейчас он может случиться у людей 30-летнего возраста и даже намного моложе.
Да, инфаркты помолодели однозначно, но они все-таки не являются болезнью молодых людей. Все-таки по всем данным, по статистике, более 95% смертей в России и в Штатах приходится на болезнь микрообращения приходится на людей старше 50 лет. Сама по себе главная причина инфаркта – это атеросклероз, это поражение артерии. И развивается оно довольно рано, гораздо раньше, чем появляются симптомы заболевания. Развивается начиная с 20 лет, как бы, прогрессирует, а совсем липидные пятна находят совсем у деток. Uh-huh. Вот. И когда бляшка начинает прогрессировать, и в молодом возрасте в том числе, вероятность ее разрыва и тромбоза есть всегда. Поэтому то, что инфаркт бывает и в 30 лет, и даже в 25, уже не редко давно у нас.
А вообще главные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний какие?
Ну, факторы риска могут быть те, которые мы можем изменить, а есть факторы риска, на которые мы повлиять не можем. Вот те, которые мы можем изменить и должны изменить, это ожирение в первую очередь, это курение, это малоподвижный образ жизни, это нарушение состава, липидного состава крови, это артериальная гипертензия, повышение артериального давления, это повышенный сахар в крови. Вот. Но то, что нам не подвластно изменить, это пол. Мужчины чаще страдают, да, это отягощенный семейный анамнез, ну и, несомненно, возраст. То есть возраст – это один из главных факторов риска.
То есть если человек начало что-то беспокоить, ему кажется сердце, но он в этом не уверен, то в любом случае нужно обратиться к врачу-кардиологу, чтобы исключить какие-то факторы риска?
Ольга, это однозначно, потому что вообще инфаркт может течь совершенно нетипично. Вот классическая картина развития инфаркта – это боль за грудиной, с радиацией в руку, когда человек начинает покрываться потом, слабеет, появляется страх. Это совершенно не обязательно. Сейчас, ну и раньше инфаркты протекали с клиникой, например, болит челюсть, или болит зуб, или болит просто кисть левой руки и так далее. Боли в эпигастрии, тошнота, рвота. То есть инфаркт может стимулировать, ну, совершенно различные заболевания. И здесь необходимо просто, чтобы смотрел доктор. Иногда даже доктор на приеме, да, не может сразу оценить, что это такое, особенно тяжелый, если пациент, да, нужно делать обязательно кардиограмму. То есть любая боль в грудной клетке все-таки требует осмотра.
То есть главным образом инфаркт кардиограммы, да, выявляет? С помощью кардиограммы?
Значит, вот есть три основные столпа диагноза инфаркта. Это клиника, это кардиограмма и это ферменты. Ферменты – это вещества, которые поступают в кровь из разрушенной сердечной мышцы, которые мы определяем, беря кровь. Вот это три основных момента, которые мы должны сделать для того, чтобы диагностировать инфаркт. Ну, иногда, конечно, инфаркт на ЭКГ виден настолько явно и четко, и острейшая там фаза, что мы, в принципе, и без ферментов можем. Но ферменты – это один из основных моментов тоже.
А с чем связан момент такой вот, что у кого-то могут инфаркты быть несколько раз, а у других людей с первого раза может закончиться все достаточно плачевно? Ну, я имею в виду летальным исходом.
Смотрите, вот, ага, если вы представите себе ветку дерева, вот так выглядит сосуд в любом органе, как веточка дерева. Сначала крупная, дальше разветвляется и так далее. Вот всего в сердце две крупных ветки. Одна из них разветвляется еще на две довольно крупных, ну, можно сказать, три крупных сосуда в сердце, которые еще на мелкие ветвятся. И вот сосуд может закупориться крупный, например, ствол левой коронарной артерии, обычно это несовместимо с жизнью вообще. То есть если ствол закупоривается, человек погибает, потому что практически, ну, большая часть сердца погибает. Угу. Бывает так, что закупоривается одна артерия, допустим, не очень крупная, допустим, дистальный, ну или лучше проксимальный конец правой коронарной артерии, и может развиваться небольшой инфаркт, ну, по крайней мере, все сердце не погибает, и тогда человек дождется помощи, дождется, пока ему туда стент поставят, ну или еще манипуляции выполнит какие-то, да, вот. Бывает, закупоривается артерия передней межжелудочковой, это ветка ствола левой коронарной артерии, когда эту артерию называют артерией вдов, то есть здесь тоже очень часто фатальный исход инфаркта. Ну, много зависит от того, насколько быстро человек вызвал скорую помощь, сколько времени прошло от того, когда он вызвал, и как быстро его привезли в стационар, чтобы зайти в эту артерию и открыть.
Как я понимаю, если я буду не права, поправьте меня тогда, пожалуйста, что некоторые инфаркты могут вызвать паралич тела частичный или, ну, в той или иной степени он будет у разных людей, наверное, отличаться. Потом может организм восстановиться или если он случился, то это уже все на всю жизнь?
Ольга, ну здесь я вас поправлю сильно, потому что паралич тела, в принципе, это удел инфаркта мозга, это удел не инфаркта сердца. Паралич развивается, если закупориваются артерии какой-то зоны мозга, отвечающей за двигательную способность тела.
Инсульт.
Я не невролог, конечно, но отвечу вам, что если вовремя оказана помощь, если тромб растворили в сосуде, то, в принципе, это может пройти. Бывает еще, конечно, ну, опять же, я не невролог, бывают транзиторные ишемические атаки, когда происходит спазм сосуда на фоне высокого давления, допустим, когда транзиторно происходит нарушение деятельности тела, нарушение двигательной способности. Но это может уходить потом. Это называется транзиторная ишемическая атака, а не инсульт.
Ну вот,
это уже не по моей части.
Я поняла. А как вот часто надо посещать кардиолога для профилактического осмотра? То есть если человек, в принципе, ничего не беспокоит, но, может быть, возраст, да, уже требует этого, либо у человека там сахарный диабет, либо у него еще какие-то, может быть, предрасположенности. Или, в принципе, человек здоров. Вот есть какие-то графики для тех, кому нужно чаще посещать, кому нужно, можно реже, там, может, раз в год для какого-то профилактического осмотра?
Ой, ну вы на самом деле очень здорово сказали, что мы все очень разные. И все это настолько индивидуально. Вот человек должен прийти к доктору, и там уже он тогда скажет, как часто ему приходить. Есть пациенты, которых я мониторирую прям вот постоянно, то есть они мне пишут, как их состояние, я корректирую таблетки, да. Есть, которых приглашаю через месяц. Есть серьезные ситуации, например, с аневризмой аорты, да, когда мы там смотрим через 3 месяца или через полгода, насколько выросла аорта или не выросла. Ну, вот. Есть здоровые люди, которым, в принципе, до 30 лет с хорошей наследственностью, ну, один раз пришел, убедился, что здоров, сделал там нагрузочный тест, допустим, для проверки, вот, на самом деле, здоровья. И потом можно долгое время не приходить. Но после 40 лет все-таки раз в год я бы смотрела, я бы показывалась раз в год. Для мужчин особенно. Для женщин можно чуть попозже, после 45-50.
А что входит в обследование? Наверное, УЗИ, ЭКГ, кровь, вот то, что вы в начале еще программы обозначили. То есть вот приходит человек к вам на обследование. А с чего вы начинаете обследовать его?
Вы знаете, я сначала очень подробно все спрашиваю.
Анамнез собираете, да?
В том числе, какие жалобы, как человек двигается, вот двигательный как раз анамнез собираю, как он поднимается по лестнице, есть ли какой-то дискомфорт у него, есть ли одышка какая-то. Или вот первые признаки ишемической болезни нередко у людей появляются задолго до инфаркта, когда он начинает только вот выполнять нагрузки и на нагрузках испытывать дискомфорт, который требует, чтобы он установился. То есть вот этот анамнез, и человеку, каждому вообще-то просвещение должно быть в этом направлении. Люди должны знать, что нагрузка провоцирует вот эту вот клинику. Должны наблюдать за собой, двигаться, наблюдая за собой, особенно уже возрастные люди. Если такие жалобы появляются, обязательно к врачу нужно обращаться. Ну, вот этот анамнез я собираю всю информацию, какими болезнями страдал человек, какие есть заболевания на данный момент обостренные, чтобы не назначить ему препарат, который усугубит там в течение других заболеваний, да. Потом я осматриваю, слушаю, полностью смотрю человека, да, меряю давление, делаю кардиограмму, делаю УЗИ сердца. Нередко мы сразу тут же в нашей клинике холтер вешаем, для того, чтобы посмотреть, что у него происходит на нагрузках в ночное время, какие-то нарушения ритма, может быть. Даже бывает так, что человек не жалуется, а мы ловим нарушения ритма значимые, которые требуют вмешательства. Ну, а потом я делаю вывод о том, что нужно человеку, какие лекарства, вот, какую, как часто приходить в прием, ну и так далее. Тут уже индивидуально очень все.
А чем вот аппарат Холтер отличается от обычного ЭКГ? Он же тоже измеряет, да, сердечный ритм, как я понимаю, только делает это в течение более длительного времени. То есть для чего мы именно собираем вот эту вот период, вот этот, за сутки? Он более информативный?
Вы знаете, наверное, да. Чтобы было вам понятнее и радиослушателям понятнее, вот есть такие нарушения ритма, которые есть, может не ощущать как нарушение ритма, то есть сердце может он не чувствовать, он может терять сознание, у него может кружиться голова, а это может быть проявлением нарушения ритма сердца. Бывает нарушение ритма, которое клинически не проявляется никак, например, пробежка, мерцательная аритмия в ночное время, или даже вот жизнеугрожающая такая вещь, как желудочковая тахикардия, если там несколько секунд, ну чуть-чуть человек как бы предобморок какой-то случился, ну он забыл об этом, да, но вот это то, для чего нужен холтер. Мы не всегда можем прямо на осмотре все увидеть. Мы не всегда можем на кардиограмме в момент осмотра все зафиксировать. А за сутки, а тем более там за трое суток, мы иногда на трое суток холтер вешаем, вот, и радуем наших пациентов, что поймали какую-то аритмию, да, о которой его мучило столько времени и не могли ее зафиксировать. И так бывает. Есть даже такие аппараты, которые вживляют под кожу грудной клетки. Это ревиалы так называемые. Это холтеры многомесячные, многолетние, это тогда, когда мы аритмию не ловим обычным холтером. Вот это еще более такая вот методика углубленная используется.
Угу. Я так понимаю, что вот вы сказали мерцающая аритмия. Давайте поясним вообще, что это такое для наших радиослушателей. То есть это когда сердце работает в забитом ритме, скажем так, да, то есть оно стучится неравномерно, а то быстрее, то медленно, то есть постоянно какой-то идет дисбаланс. Ну или поправьте меня,
это, да? Да, 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 все верно. Есть такая мерцательная аритмия, когда сердце начинает сокращаться хаотично. Ну, это на самом деле болезнь сбитого электричества.
Это лечится или это пожизненно? Это лечится, Ольга, или это уже это лечится, или это пожизненное уже заболевание, и с ним только жить остается. То есть это не
вы
лечится.
Вы знаете, это очень индивидуально, все очень индивидуально, потому что если сердце не изменилось, допустим, если полости сердца небольшие, если нет каких-то клапанных пороков, дефектов, которые вызывают увеличение полостей сердца, здесь нужно обязательно рассматривать вопрос о восстановлении синусового ритма, потому что бывает, например, у молодых людей, когда развивается патология щитовидной железы, ну, щитовидная железа влияет на сердце сильно, и происходит срыв ритма, мерцательную аритмию. Такое бывает. И если затянуть это состояние, вовремя не вернуть синусовый ритм, эта аритмия может загаститься надолго и остаться совсем. Поэтому здесь очень индивидуально. У пожилых людей, ну, у старше 65-75 лет, насколько бывает электрически неоднородно предсердие, которое вот отвечает за ритм, например, мерцательной аритмии, что так бывает, что мы не сможем восстановить ритм. Применять для этого и лекарства, и хирургические меры можно прижиганием, там, различным видом прижиганий. Но бывает так, что даже прижигая, мы ритм не восстанавливаем. Так бывает, что она остается. Но мы, назначая препараты, которые... Дело в том, что при мерцательной аритмии очень большой риск инсульта. Там вот при этом хаотичном сокращении в полостях сердца формируются тромбы. И вот чтобы снизить этот риск, самое главное, вот что при мерцательной аритмии, назначают вещества, разжижающие кровь. И вот если назначить эти вещества, которые разжижают кровь, если назначить грамотно лекарство подобрать так, чтобы снизить степень сердечной недостаточности, частоту ритма уредить, сделать ее более вот такой спокойной, регулярной, то человек без проблем может жить и как бы и лекции читать, и огород копать с мерцательной аритмией без проблем может. То есть это не приговор совсем.
Ну вот, кстати говоря, о физических нагрузках, вообще насколько они возможны при сердечно-сосудистых заболеваниях, и можно, да, копать огород какими-то физическими упражнениями заниматься, или лучше не нужно, или наоборот, есть какие-то специальные упражнения для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями?
Вы знаете, вот что касается мерцательной аритмии, я на приеме, когда полностью скорректирую признаки сердечной недостаточности, здесь каждому пациенту отдельно рассказываю, какой вид физической нагрузки, как быть. Там, конечно, спортсменами не будут, при мерцательной аритмии однозначно, здесь нагрузки должны быть очень умеренные. Вот. А вообще физическая нагрузка при сердечно-сосудистых заболеваниях очень индивидуально решается вопрос. В прошлом веке были исследования на людях с тяжелой сердечной недостаточностью, подбирали им определенную физическую нагрузку, и это улучшило их прогноз. То есть даже при тяжелой сердечной недостаточности, если правильно все сделать, то будет лучше. Вот. Но вообще каждому человеку, даже здоровому, физическую нагрузку надо индивидуально подбирать. Даже если здоровый совершенно мы обследовали, хорошее сердце, здесь необходимо сделать нагрузочный тест, то есть человека поставить на беговую дорожку, посмотреть, обвешивают его электродами электрокардиографическими, и человек, ускоряя темп потихонечку, ускоряясь, ну, до определенной степени нагрузки его доводит и смотрит, как реагирует сердце. Вот после этого уже давать прогноз о том, какая нагрузка, что можно.
Мы еще сегодня...
Даже после тяжелых инфарктов, да.
С вами затронули вот вопрос отдышки. Вот скажите, отдышка – это всегда признак болезни сердца, если у человека есть отдышка?
Нет, нет, совершенно не всегда. Вообще, конечно, болезни сердца одышку дают однозначно. И это первое, что мы должны исключать, это патологии самого сердца. Ну, это просто. Мы делаем УЗИ и смотрим, все ли хорошо с клапанами, с сократимостью. Это нужно исключать патологии сосудов сердца, потому что, как я уже говорила, любой дискомфорт, который появляется на нагрузке, требует исключения именно патологии сосудов, кровоснабжающих сердце. Но помимо этого одышку может давать куча причин. Во-первых, патология легких. Любая там бронхиальная астма, хобл, что угодно, патология легких. Даже остеохондроз может давать одышку при обострении, причем серьезную одышку, ощущение нехватки воздуха, особенно у молодых людей. Дистония нейроциркуляторная тоже может давать ощущение одышки. То есть это не обязательно патологии сердца. Здесь нужно обследовать.
Вот мы поговорили сегодня о мерцающей аритмии, а есть еще такое понятие, как тахикардия. То есть вот что это и в чем причина тахикардии? Есть еще брадикардия, я знаю.
Все правильно. Ну, тахикардия – это просто ускорение ритма. Это не какое-то заболевание, это просто вот симптом. Ускоренный ритм. Он бывает и при обычной физической нагрузке, допустим. Он бывает при повышении температуры, ускорении обычного синусового ритма. Да?
При волнении, наверное, может быть.
При различной патологии. Например, щитовидная железа, если увеличивает свою активность, тоже может быть тахикардия, развивает синусовая тахикардия. Но есть еще различные аритмии, тахиаритмии, которых очень много видов и которые совершенно разные. Здесь как раз холтеры нужны для того, чтобы поймать эту аритмию, если человек с ней не пришел на прием. Если на приеме все хорошо, нормальный синусовый ритм, а он жалуется на что-то, что у него там стучит. И мы можем холтером поймать, какой вид тахиаритмии его беспокоит. Потому что тахиаритмии вообще бывают безобидные, которые можно, по крайней мере, наблюдать и не трогать. Такое тоже бывает. Вот. А бывают и жизнеугрожающие, которые лучше бы лечить.
А вот брадикардия, то есть это, наоборот, замедленная, да, работа сердца? Это, наверное, есть практически, может быть, не у всех спортсменов, но, наверное, они склонны к брадикардии.
Да, брадикардия, физиологическая брадикардия у спортсменов, когда в покое сердечный ритм настолько хорош, что человеку хватает там, допустим, 45-50 ударов в минуту. Не как обычному там человеку 70, а вот такой хороший выброс сердечный, его хватает человеку, спортсмену. Поэтому развивается такая брадикардия, на которую, даже можно лет до 65-70 внимания не обращать. Это как бы неплохо.
А вот нормальный ритм сердца, сколько ударов в минуту у нормального, здорового абсолютно человека должно быть?
Здесь очень много возрастных критерий.
То есть у детей одно, у взрослых другое, у пожилых третье.
Да, однозначно.
У новорожденных, я так понимаю, что, наверное, даже за 100 это нормальный пульс
сильно
сердца.
Сильно за 100, да.
Да, сильно за 100. А у пожилых людей, снижается, да? То есть мы идем на убыль по такой системе.
Да, а у плода, когда мы слушаем сердце плода ультразвуком, там еще вообще там частота огромная.
Могут быть в сердце еще тромбы, но они могут быть не только в сердце, но в том числе и в сердце. Вот чем они опасны, как их диагностировать, как их лечить и возможно ли их вообще вылечить?
Угу. Тромбы – это очень большая группа. То есть вот тромбоз может быть полостей сердца, самих полостей сердца. Такое может быть после инфаркта развивается, когда в зоне инфаркта формируется такое выпячивание аневризмы, оно закрывается тромбом. Это один из вариантов. Другой вариант, когда при мерцательной аритмии или при пороках каких-то сердца расширяются полости сердца, там замедляется кровоток и тоже формируются тромбы. Это другой вид тромбов. А бывают тромбы в сосудах сердца. Это вот как раз самая частая причина инфарктов, когда повреждается пораженная атеросклерозом стенка сосуда, и в этом месте формируется тоже тромб. Это все разное лечение, это все совершенно разные тромбы.
Это уже надо обращаться в любом случае к врачу, определять
однозначно,
и лечить ни в коем случае не дома, ни какими-то подсказанными нам рекламой препаратами или соседями или родственниками. Вот вы еще сказали аневризмы. А это что такое? Если, опять же, я ошибаюсь, это какое-то расширение сосуда, где там стеночки становятся очень-очень тонкие, есть опасность разрыва.
Вы знаете, знаете, ну вот я сейчас сказала про аневризму сердца, когда в результате гибели ткани сердечной, в результате инфаркта стенка истончается, она может выбухать даже от того, что она слабая, сокращаться не может, она будет выбухать. Как вот если вы воздушный шарик возьмете и сожмете его, он будет выбухать. Вот так выбухает аневризма, это аневризма сердца. А есть еще аневризмы сосудов. Ну, вот самый крупный сосуд – это у нас аорта. И аневризмы аорты бывают. Бывают они в силу разных причин. Причинами, может быть, чаще всего является атеросклероз, когда поражается стенка, сама и аорта начинает расширяться, да, атеросклерозом пораженные. Бывают врожденные патологии соединительной ткани, когда сама соединительная ткань дефектная, и она не держит аорту, аорта расширяется. Так бывает при синдроме Марфана. Вот. Бывают воспалительные изменения аорты, артриты разные, в том числе при сифилисе, ну и при других воспалительных процессах это уже реже бывает. Вот. И тактика здесь очень сильно зависит от того, какая аневризма, как быстро она растет, нет ли в ней расслоения, то есть риск разрыва этой аневризмы. Здесь уже тоже очень индивидуально оценивается и нередко оперируют аорту. Очень хорошо оперируют в Москве, в Институте Петровского. Просто недавно у меня пациент там прооперирован был с синдромом Марфана. Они потрясающе ему заменили всю аорту, вытащили свой клапан, пришили этот клапан к этому кондуиту, к протезу аорты. Ну, просто внешне по УЗИ просто выглядит потрясающе, как будто он так родился.
Наверное, операции на сердце одни из самых сложных.
Вы знаете, мне довелось присутствовать на операциях. Я когда работала в кардиоцентре, я как функционалист присутствовала. То есть я не лезла в рану, ничего там не делала. Но вы знаете, это просто большое уважение хирургам, которые... Это такой нервный стресс, это такое напряжение. Но это очень сложно даже смотреть, когда заведется, не заведется сердце. Это на самом деле очень серьезная стрессовая ситуация. И для пациента, который идет на операцию, и для самого доктора. И для врача, который направляет на операцию, всегда думаем, господи, держим кулаки.
Ну, риски есть, естественно, во всех болезнях, но сердцем то, что связано, вот, все всегда в руках и врачей, и Бога. А говоря вообще вот о болезнях, есть такое, ну, я не знаю даже, как сказать, действительно ли это так, или вот, может быть, вы меня сейчас поправите, что переболев ангиной или гриппом, или какой-то другой вирусной инфекцией, можно получить осложнение на сердце. Вот что такое, как это понять, вот, дало осложнение на сердце, можно ли это избежать, когда мы болеем? Вот какими-то вирусными инфекциями.
Да, любая вирусная инфекция, любая бактериальная инфекция может так или иначе плохо повлиять на любой орган. И сердце вообще не исключение. Все компоненты сердца могут поражаться, сама мышца может поражаться. Вирусная инфекция вот дает такие осложнения, и я в своей практике видела, когда прям вот фатальные миокардиты развивались, когда сердце вообще переставало сокращаться буквально, ну, в считанные там дни. Вот такой бывает. Это тяжелые миокардиты. Бывают более такие, более спокойные течения, когда сократимость сердца теряется постепенно. Но это все равно потом бывает так, что остается на всю жизнь сниженная сократительная способность после миокардита. Бывает так, что поражаются клапаны. Часто клапаны поражаются бактериальной инфекцией, не вирусной, бактериальной. Но здесь в любом случае профилактика, ну, во-первых, всегда, если у человека температура, и температура свыше 5 дней, он должен обратиться к врачу обязательно и провести УЗИ сердца. Это то, что должны сделать обязательно.
Высокая, наверное, температура. Ну,
да,
то есть не 37,
высокая,
а именно высокая.
Все поражения сердца – это все-таки высокое, хотя бывают исключения. У меня в практике был 10 лет назад, даже больше, наверное, уже время прошло, мальчик ходил с температурой 37,5, и ни один терапевт, ну, в голову даже не пришло, что у него может быть бактериальный эндокардит. Я могу наврать, сколько мальчику там было. Ну, что-то за 20, немножечко за 20. Он потерял 2 клапана. Мы ему протезировали клапаны, отправляли на протезирование. То есть 37,5 была температура. Поэтому это не обязательно высокая. Хотя при эндокардитах это все-таки высокая температура.
А есть ли связь между болезнью сердца и сахарным диабетом?
Ну да, эти заболевания рука об руку идут. При сахарном диабете прогрессирует быстрее атеросклероз, сосуды поражаются более обширно, диффузно, множественное поражение такое происходит. Иногда даже хирурги говорят, что нельзя не простентировать эти сосуды, потому что такое обширное поражение. Здесь часто предлагают шунтирование уже на операцию на открытом сердце при диабете. часто безболевые формы ишемической болезни бывают при диабете, потому что нарушается чувствительность. Человек может не испытывать боль большую даже при инфаркте, вот когда есть сахарный диабет.
То есть даже такое, инфаркт случился, а человек даже и не понял, что у него инфаркт.
Вы знаете, такое бывает, и такое бывает нередко.
И это, наверное, вдвойне опасно, когда человек вовремя не увидел и не понял, что с ним произошло.
Вы знаете, так или иначе самочувствие будет ухудшаться. Так или иначе человек к врачу придет, просто он четких жалоб сказать не сможет. Но прийти когда-нибудь придет. Хотя наш терпеливый русский человек может, конечно, на ногах переходить. Такое бывает часто. Ну, это опасно, если это большой был инфаркт, и там развивается недостаточность сердечная с отеками, с одышкой. Это опасно тогда, когда формируется очаг в миокарде нестабильности электрической, развивается серьезное нарушение ритма. Тут очень много опасностей, и, конечно, вообще лучше сердцем
не шутить,
надо подходить вовремя к доктору, хотя бы ЭКГ сделать.
Есть еще
ЭКГ
такой
очень многие вопросы решит.
Заболевание как порок сердца. Вот есть даже детишки, и даже, наверное, чаще всего детишки уже рождаются с пороком сердца. Вот что это за заболевание, как с ним вообще жить, поддается ли оно лечению, операциям?
Вы знаете, это огромная группа заболеваний. Пороки сердца, вот сердце это такой полый мышечный орган из 4 камер, из которого выходят сосуды. И вот в каждой полости, в каждой перегородке, и каждый сосуд может неправильно отходить, везде может быть порок. И в зависимости от того, насколько выражен дефект, насколько долго ходил с этим человек, и тактика тоже может быть разная. Врожденные пороки бывают так, что я тоже лет 5 назад, наверное, у меня была женщина, она до сих пор наблюдается, она в возрасте 40 лет пришла на УЗИ сердца с пороком, с дефектом, большим дефектом, практически около 2 сантиметров межпредсердной перегородки. Она пришла уже декомпенсированной, то есть у нее развелись признаки сердечной недостаточности. Она лечилась по поводу одышки, у терапевта думали, что легкие там проблемы на нее были. Но вот УЗИ сделала только в 40 лет. Ее прооперировали, сейчас у нее все, в общем-то, неплохо, хотя могло быть и плохо. У нее мерцательная аритмия развилась, купировали мерцательную аритмию. То есть пороки сердца врожденные надо оперировать. Если порок требует наблюдения, если какой-то маленький там дефект, совсем открытое овальное окно, которое не требует никакого вмешательства, или совсем маленький баталов проток, совсем там капельный, не требует вмешательства, а так большая часть пороков все-таки это хирургическая ситуация, врожденных пороков.
Есть еще такой «зверь», в кавычках, который называется пролапс митрального клапана. Ну, я знаю, что в большинстве своем, наверное, они не требуют какого-то оперативного вмешательства. А вот это вот что такое, как с этим жить и лечится ли это?
Вы знаете, пролапс, вообще створочки клапанов сердца, они и должны быть гибкими и эластичными. Они так или иначе прогибаются. Раньше, вот, по-моему, в январе 2015 года вот поменялись критерии пролапса. Раньше пролапс ставили очень часто, просто небольшой прогиб створочки, и уже писали в диагнозе пролапс. Потом все-таки кардиологи сошлись на мнении, что тогда, когда пролапс не мешает жить, не будет мешать дожить до старости, до глубокой, да, когда створки прогибаются не очень сильно и не текут, в этой ситуации мы не пишем пролапс. Вот значимый пролапс – это когда клапан реально течет и реально глубоко прогибается. Но это не зверь, на самом деле. Это, как и любая недостаточность, как и любой порог, требует наблюдения с решением вопроса индивидуально, что с этим делать. Прям очень большие пролапсы с 3-4 степени недостаточности, когда течет клапан, бывает и оперируют, и неплохо оперируют, пластику делают. Вот в том же институте Петровского пластику клапанов, не меняют клапанный суд. Так бывает. Ну, при пролапсах, на самом деле, редко требуется, чтобы менять клапан, редко требуется замена.
Влияет ли на работу сердца кофе, антибиотики, энергетики, самое главное, стресс, который мы испытываем ежедневно в нашей неспокойной жизни?
Ну, Ольга, от стресса мы точно никуда не денемся. Он, конечно, на все влияет, и на наши сосуды, и на сердце. Поэтому нам надо с ним бороться всякими разными способами. А вот по поводу кофе и энергетиков. Влияет, увеличивает риск развития аритмии, провоцируют эти аритмии, особенно энергетики. Это вообще такая гадость, которую лучше не использовать, особенно деткам. Приходит очень много деток на прием, ну, подростков, я имею в виду, которые используют энергетики с аритмиями. Мы вешаем холтер им, и аритмии совсем нехорошие. Ну, не жизнеугрожающие, но нехорошие, которые могут повредить здоровью сильно. Кофе тоже влияет, тоже увеличивает риск развития аритмии. Но кофе наш обычный, привычный напиток. Я индивидуально решаю вопрос. Когда приходит пациент, если я вижу, что здесь кофе, ну, никак нельзя, я оговариваю обязательно. По поводу антибиотиков, ну, антибиотики вообще в любом случае должен назначать доктор, потому что есть антибиотики, которые влияют плохо на электричество сердца, вызывая проблемы. Есть такой синдром удлиненного QT, при котором определенные антибиотики тоже нельзя использовать. То есть антибиотики – это дело врачей, это мы должны знать всегда.
Любовь Анатольевна, а вот, может быть, есть в вашей практике какой-то интересный случай, необычный, или вот какая-то ситуация была очень-очень сложная, и в итоге все закончилось хорошо, вот который вы можете вот так вот навскидку вспомнить и рассказать нашим радиослушателям?
Вообще ситуаций много заканчивается хорошо, очень много.
Ну, мы надеемся на это, но я имею в виду, что вот именно какая-то была, может быть, очень сложная ситуация, или необычная, или вот сложно поддавалась диагностике, ну, вот какой-то вот случай из вашей практики.
Знаете, ну, необычных случаев много, но вот просто мне приходит на память. Я как раз, когда смотрела информацию по аневризмам, давно это было, у меня был молодой пациент, у которого развилась клиника ишемической болезни сердца, он не мог подниматься по лестнице, у него были боли. Мы в итоге положили его в стационар, и там выяснилось, что сосуды сердца у него поражены сифилисом третичным. Вот, третичным сифилисом поражена была аорта. Ну, в итоге, конечно, все было сложно, но его прооперировали, ему прочистили, сделали пластику сосудов коронарных, поменяли клапан. И, в общем-то, сейчас он живет, все у него хорошо, несмотря на диагноз. Ну, не излечился совсем, но был пролечен. Но вот такая серьезная ситуация, когда человек годы спустя вдруг выявляется такое заболевание, про которое он даже и не слышал, оно уже в третичной форме, то есть спустя годы после возникновения заболевания.
А вот вы сказали про подростков. Вообще часто к вам обращаются именно подростки, вот, то есть совсем-совсем молодые люди?
Вы знаете, нет, я взрослый кардиолог, и как бы у нас профиль все-таки это взрослые пациенты, но подростков иногда просят осматривать. Приходят люди, которые были у меня, может быть, на приеме, которые просят посмотреть подростков. Ну да, я как бы имею довольно большой опыт осмотра подростков. Да, такие пациенты есть у нас.
Фраза есть такая, что с возрастом сердце изнашивается. Имеет ли она под собой какую-то практическую основу? То есть оно действительно изнашивается? Или причина совершенно в другом? Там, ну, в том, что мы неправильно вели неправильный образ жизни, да, злоупотребляли теми же энергетиками, кофе, стрессовали. То есть что такое изношенное сердце?
Ну, у нас весь организм с возрастом изнашивается. Вместо обычных клеток, нормальных клеток, функционирующих, развивается соединительная ткань. И, собственно говоря, сердце тоже не исключение. Инфаркты, какие-то воспалительные заболевания. Так или иначе, бывает, мы на ногах даже что-то переносим, какой-то очаговый склероз остается. Естественно, весь организм изнашивается. Но ведь, вы знаете, бывают люди, которые просто у меня наблюдаются сейчас за 80 лет, ближе уже, получается, 30-го года, это получается сколько лет? Ну, в общем, пожилые очень сильно, которые имеют неплохое весьма сердце, и прям весьма неплохое, сравнимо даже с 50-летним человеком. Относительно, конечно, сравнимо, но тем не менее.
Ну, конечно, сердце в 20 лет и сердце в 90. Я говорю, конечно, сердце в 20 лет и сердце в 90 лет, оно в любом случае будет отличаться.
И однозначно.
Я думаю, что если...
Даже в 20 лет и в 40 лет отличаться будет. Мы можем внешне выглядеть по-другому, мы можем бодрыми быть, там, я не знаю, спортивными, но тем не менее наши внутренние органы все равно имеют свой срок. однозначно, к сожалению.
А мы как-то вот можем определить, иногда бывает, что остеохондроз, да, какие-то заболевания позвоночника дают нам боли, отдает, вот кажется, что сердце у нас прокалывает, а на самом деле это какие-то остеохондрозные боли. Вот можем мы сами отличить, спина это все-таки или сердце, или если где-то колет, где-то тянет, в любом случае лучше идти к врачу?
Ольга, однозначно лучше идти к врачу, потому что можно здесь сильно ошибиться. Я вот вам говорю, что симптомы заболеваний сердца все-таки усиливаются при нагрузках. То есть вот человек может предвестники эти увидеть, почувствовать. Когда болит сердце, все-таки это более тяжелая ситуация. То есть здесь и холодный пот, и появляется паника и страх, это и слабость какая-то. Но это не всегда. То есть классика не всегда бывает. Поэтому лучше все равно при болях в груди лучше обращаться все равно к врачу. Если это сильная боль, вызывать скорую помощь. Вот она у нас сейчас загружена сильно, но тем не менее боль в груди, это требует экстренных мер.
А вот вегетососудистая дистония, она является признаком каких-то неполадок в сердце? Или это совершенно отдельное вообще заболевание, никак не связано?
Нет, нет, это вообще не заболевание. Это не заболевание, это синдром. Это нарушенная регуляция тонуса сосудов, вегетативная регуляция тонуса сосудов. И часто мы, когда смотрим, приходят к нам дистоники, и сердце у них совершенно нормальное, клапаны совершенно хорошие. Здесь удел, это удел регуляции сосудистого тонуса. Бывают какие-то хронические заболевания или усталость накопленная, синдром хронической усталости, или нетренированность, когда человек мало двигается, естественно, у него развивается дистония. Дистония у подростков часто развивается, когда еще не налажена система вегетативной регуляции сосудов. У них очень часто бывают обмороки, головокружение. Но это бывает временным явлением, это как раз проявление дистонии. Но сердца у них хорошие при этом.
Человек иногда там по весне, да, когда не хватает витаминов, пьет витаминов для укрепления организма. Есть ли сердечные витамины, то есть витамины, которые помогают именно сердцу?
Вы знаете, прям вот конкретно исследований по витаминам, которые помогают сердцу, я думаю, какие-то маленькие исследований, которых у нас в рекомендациях, в наших кардиологических нет, но обязательно человек должен комплексные витамины использовать. То есть, если, например, он ослаб или у него какая-то предстоит нагрузка, здесь должны включаться в рацион поливитамины. Но еще раз вот хочу сказать, что я не очень большой сторонник синтетики, да. Лучше все-таки витамины черпать из пищи. Микроэлементы, есть отдельные микроэлементы, добавки с микроэлементами, которые можно добавлять. Но, честно говоря, я не очень следующая именно по витаминам.
Я поняла. Любовь Анатольевна, ну вот в завершении нашей программы давайте нашим радиослушателям напомним еще раз о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Вы знаете, наверное, есть смысл вот сказать про питание и про движение, да? Значит, вот принципы их соблюдать. Вот не должно быть у человека разового переедания. Вот сел и наелся до отвала, вот это надо исключить совсем. Несмотря на то, что переедания не должно быть, питаться человек должен раз в 5-6 сутки, по чуть-чуть. Но пища должна быть очень разнообразной. Там должно быть много белка. Это орехи, рыба, птица. Должно быть много витаминов. Это овощи, фрукты. Желательно, очень желательно уменьшить по возможности продукты из муки и сахара. Особенно людям уже пожилого возраста. И желательно исключить жирные животные продукты. По поводу питьевого режима, особенно летом, в жаркое время, человек должен пить не меньше 1,5-2 литров воды, если доктор не оговорил, что ему нужно меньше. Вот это обязательно нужно у врача, у лечащего узнавать, сколько я могу, сколько мне можно пить воды. По поводу физической активности, если человеку не создает проблем ходить, если он чувствует себя при ходьбе хорошо, он должен ходить. Он должен ходить много, не меньше 5 километров в сутки. Это если пожилой человек. Если человек молодой, у него обязательно должен быть фитнес. Обязательно должны быть упражнения общеукрепляющие, развивающие суставы. Вот, и аэробные нагрузки. Но опять же, сначала нужно проконсультироваться у врача, чтобы точно знать, что ты можешь, что ты здоров. Так, ну и еще про здоровый образ жизни, это однозначно про курение. То есть курение, это однозначно доказано, что даже пассивное курение, вот почему у нас несколько лет назад, да, ввели запрет на курение в общественных местах, потому что было доказано, что курение увеличивает риск развития инфаркта у пассивных курильщиков на порядок. Не там не в один раз, не в два раза, а на порядок. Это у пассивных. А так много получает активный курильщик. Вот это тоже относится к профилактике сердечно-сосудистой патологии.
И меньше волноваться.
Психических, да, аспектов. Ну, мы должны перестать волноваться и начать жить.
Спасибо вам большое за интересную беседу. Я напоминаю, что сегодня гостем программы «Доктор в эфире» была врач-кардиолог, врач функциональной диагностики Центра традиционной восточной медицины «Пять элементов» Любовь Анатольевна Холошенко. Передачи, повтор вы можете смотреть в социальных сетях наших, в группах «Раменские новости» и «Раменское радио». В студии была Ольга Захваткина. Любовь Анатольевна, спасибо вам большое за интересную беседу. До свидания.
Спасибо, Ольга, вам. До свидания.